Почему мы сегодняшнюю беседу решили посвятить Юрию Полякову? Ответ на этот вопрос достаточно очевиден, на мой взгляд, потому что это писатель, который прошел все эти годы, все наши эти сложные для литературы годы, прошел, ну, практически с гордо поднятой головой. Он начал печататься еще в 80-х. Он стал членом Союза советских писателей. Потом на какое-то время он даже был причислен к прорабам перестройки. И несмотря на все последовавшие в 90-е годы беды, настигшие нашу обычную, ну то есть не коммерческую литературу, он продолжал писать, продолжал издавать книги, он был достаточно популярен, и он популярен и по сей день. Как удалось, за счет чего удалось пройти вот этот, эту мертвую совершенно петлю, когда могли выжить еще только фантасты, детективщики, а все прочие писатели оказывались на обочине. Вот об этом мы сейчас попробуем порассуждать. Как-то приблизиться к ответу на этот вопрос. Ну, были у него какие-то, скажем, моменты детективные или, скажем, момент социальной фантастики в повести «Демгородок», но на самом деле он никогда не эксплуатировал вот эти массовые жанры всерьез. Это была, ну, отчасти литературная игра.
Замечу еще, что сегодняшняя фантастика, российская и детектив, на наш взгляд, точнее, на мой, находится, конечно, вот в том самом гетто. В том самом гетто. И 90-е годы уже в этом плане не вернуть. Они закончились. И массовый интерес к этим жанрам угас как таковой. Остались вещи нишевые. Да, там есть авторы популярные, такие как Лукьяненко, там, наверное, там Марина Устинова, Дашко или Дашкова, полностью, как сказать, ударение. А вот как жанр, интерес почему-то угасает. Опять вернулись в массовом порядке авторы зарубежные. Английские, даже французские, извините, не говоря уже о скандинавских, со Стигом нашим Ларсеном. А вот почему-то российских, крупных, современных, новых фантастов и детективщиков мы не видим. Что нас не радует вообще.
Ну, может быть, это как раз находится в связи с ситуации 90-х годов, когда их было много, и когда они просто уронили планку ниже некуда, и, может быть, теперь вот это таким образом отзывается.
Отскок какой-то. Я просто помню 90-е годы, начало, на всех книжных развалов, на книжных киосках, столах, там были Стивены Кинги, Чейзы, Гарнеры, Гарри Гаррисоны и так далее. Российского не было почти совсем ничего. Потом наступает середина 90-х годов, все это возвращается. Российские детективы, фантастика, и помните, вернулись. Первый, кто Виктор Пронин, сегодня, боюсь, он уже забыт прочно, с его не такими плохими бандами. Это феномен, конечно, Марининой. Появляется российская фантастика, Головачев, Лукьянка и так далее. А Юрий Михайлович работал все на своей полянке, да. Он не вступал никуда. То есть выходы оказались ранними, да. То есть получается у нас Демгородок, это 94-й год, да. Его не соблазнил этот вариант уйти, а можно было пытаться уйти. Он был молод, ему было всего 40 лет. В это время можно не стыдно начинать писать и фантастику про ракетопланы и покорение всевозможных измерений. Но тем не менее, получилось, что у него был эксперимент. И он вернулся к тому, где его имя состоялось. Это бытописательская проза. С такими сатирическими вкраплениями. То, что оказалось нужным, но авторов их в российской прозе очень мало при этом.
Дело в том, что то, что мы вот называем бытописательская проза и так далее, в определенном смысле, по крайней мере, до начала 90-х, это же был мейнстрим.
Мейнстрим, да.
Это была главная столбовая дорога русской прозы. И почему мы вспомнили фантастику и детектив? Потому что в короткое время вдруг оказалось, что именно они главные, ну, по крайней мере, с количественной точки зрения. А Поляков продолжал держаться вот этого пути. Я скажу первое, что мне приходит, какое определение приходит в голову, не стыдная проза. То есть человек, как писал в 80-е годы, да, бытовые, да, социально-бытовые повести, так он и продолжал их писать и в 90-е, и в 2000-е.
Ну, и вы, 10-е, сейчас уже 20-е.
Сейчас уже 20-е, но сейчас, может быть, попозже мы поговорим о том, как видоизменился его герой, его сюжет, как началу 20-х, потому что, ну, на мой взгляд, там 2015-го, по-моему, года роман, он все-таки закрыл этот цикл.
Любовь в эпоху перемен.
Попробую разобраться с тем, почему вдруг... Он же не один оставался, грубо говоря, верен вот этому столбовому пути обычной прозы, прозы как таковой, прозы без жанровых снисхождений. Да? Но кому-то не удалось просто выжить, остаться на глазах у читающей публики.
Да, и вспомни тот же самый Анатолия Курчаткина.
Ну, да, там много. Да.
Ну, многие, да.
Курчаткин, ну, пожалуй, это все-таки по отношению к Полякову предыдущее поколение.
Ну, не слишком.
А многие из его поколения. Там, ну, тот же Каледин. Ну, где Каледин?
Каледина нет, да.
Значит, много их было. Был и остается, слава богу, в литературе Александр Мелехов. Ну, очень видоизменился его текст уже именно с 90-ми годами. То есть то, что вот он первую свою книгу выпустил в 80-х, это была классическая психологическая русская проза. А с началом 90-х он увлекся все-таки проклятыми...
Вечными вопросами.
Вот, увы, не вечными, значит, увы, сиюминутными вопросами. Вот, злобой дня и вот эти все его... роман с простатитом и так далее, это все уже из разряда, ну, наконец-то об этом можно сказать. А это очень плохой посыл для писателя, для прозаика. Если наконец-то об этом можно сказать, то лучше, наверное, промолчать и не торопиться сказать. И пусть это все уляжется. Но это, вспомним, вот эффект повестей перестроечных или там предперестроечных Распутина и Астафьева. Все по инерции, конечно, говорили, что это замечательное произведение, что подняты острые вопросы, что наконец-то, но произведение объективно слабое в ряду других распутинских и Астафьевских.
Кто сейчас помнит о печальном детективе?
Да, кто сейчас помнит «Пожар» и «Печальный детектив»? По-моему, никто. То есть, это не прощание с матерой, это не то, что останется.
И не последний поклон.
Да, и не последний поклон, не то, что останется в века.
А здесь в этом плане получается у Юрия Михайловича для русского писателя прекрасная карьера. Именно как карьера. Не стыдная карьера, не стыдная проза, с не стыдной карьерой. Человек шел по своей какой-то траектории, которая была траекторией поднимающей. Да? Текст становился лучше, объективно. Он достиг некой точки, а вот здесь вопрос, куда лететь дальше. Если вспомнить известную метафору Юрия Бондарева, да, то есть мы подняли самолет, да, не знаем, куда приземляться. Вот вопрос, куда приземлится Юрий Михайлович. В плане, конечно, писательском, в литературном. Мы, кстати, здесь можем увидеть один из вариантов этой посадки. Мы говорим о совдетстве, да?
Да, это уже, да, вот какой-то заход на аэродром, на снижение, если продолжать эту метафору. Это поиск чего-то, что не вполне литература, что на стыке или литературы и мемуаристики. Тут надо сказать, что Юрий Михайлович очень охотно пишет мемуары. Очень рано начал писать мемуар.
Русский писатель странный.
Что, да, кто-то и многие ушли, так и вообще не остались мемуаров. А Юрий Михайлович нет. Ну, тут, видимо, секрет в особом отношение Юрия Михайловича к писателю Юрию Полякову, оно очень и очень уважительное. И мы об этом, естественно, тоже не раз еще должны будем сказать в нашей беседе. Но, во всяком случае, эти писательские мемуары помогают нам понять причины, по которым он оставался популярен, он получил какую-то свою читательскую аудиторию, которая его не оставляла. Не оставляла долгие годы.
Да. Только здесь вопрос, эта аудитория убывает или прибывает? Или она остается статической?
Вопрос сложный.
Сложный вопрос. Да, для кого писал Юрий Михайлович?
Для кого писал Юрий Михайлович? Да, тоже интересный вопрос. Я думаю, что он писал для очень широкого все же круга людей. То есть это не какое-то интеллектуальное чтение, это не какое-то узкопрофессиональное чтение. То есть, ну, есть авторы, которые интересны своим именно профессиональным знанием, ну, там, предположим, морской тематики. Yeah, okay. Писать писатели, маринисты.
Конецкий.
Да.
Недавно умерший Илья Штемлер, мы знаем, да?
Да.
Который описал там начало, по-моему, если ошибаюсь, 60-х годов, жизнь универсама, работу таксиста, и я что-то наверняка пропустил. Писал он немало. Юрий Михайлович, вот таких вещей в духе Хейли, видимо, нет.
Конечно, конечно. То есть это совершенно противоречит его писательскому настрою, его писательской задаче. Хотя он охотно, и даже очень охотно, описывает писательскую среду. И все, что рядом с этим. Ну, «Любовь в эпоху перемен», например, это журналистская среда. Наверное, этот роман был бы невозможен, если бы с 2001 года Поляков не руководил сам газетой, литературной газетой. Отчасти эти впечатления вошли в роман. Но в целом он пишет о мужчинах и женщинах. То есть то, что близко каждому, вне зависимости от профессиональной его подготовки, принадлежности, интеллектуальной подготовки и так далее, и так далее.
Вот мысль Михаила Алексеевича я здесь уточнил бы. На мой взгляд, все-таки Юрий Михайлович нашел своего читателя в середине или ближе к концу 90-х годов, да? И когда вроде бы все несколько устоялось, мы пережили вот начало 90-х годов, постепенно выкнулся и потом рассыпался в прах средний класс. Но были люди, которые нашли себя в новой жизни. Это люди были среднего поколения, условно 30-40 лет, которые смогли выжить, потом смогли даже заработать. И потом возник был вопрос, а зачем все это было? Да? Зачем? Возникла эта самая экзистенция. Экзистенция. И вот, мне кажется, Юрий Михайлович поймал там своего читателя. То есть это мужчина 40 плюс лет, внешне состоявшийся или почти состоявшийся, но внутренне так несколько опустошенный. В каком-то плане типичный герой русской большой литературы, русской большой прозы. Потому что вот мы смотрим, в 95-м году вышел «Козёнок в молоке». Я сам помню, был еще учился, мы читали с большим удовольствием, да. Мы смеялись, нам было интересно. Мы эти типажи тогда узнавали. Здесь вопрос, сегодняшний читатель, сможет ли он увидеть то, что было заложено тогда? Или уже здесь нужны будут примечания, звездочки в тексте, да, сноски, да, с отсылкой к Википедии? Для нас тогда не было этой проблемы. А вот начиная, получается, с романа «Замысл и побег», 90-й год, 9-й, это тот самый герой, который вот, испытывает некую так жизненную так, пустоту, да, тот самый переходный средний возраст на фоне относительного благополучия, не скажу, что цветения, жизни, опять же, конца 90-х годов, когда появляются первые иномарки, когда появляется возможность выехать за рубеж и вернуться, в отличие от 70-х годов, да, когда многие уезжали, не возвращались. И это возникает вот этот проклятый вопрос, для чего это все было. Вот мы с Михаилом Алексеевичем разговаривали на эту тему, вот, «Замысл и побег», и тут у нас возникла мысль сформировать с романом Джона нашего Абдайка, думаю, наши читатели помнят об этом авторе, незаслуженно сейчас у нас забытым иностранным, который читался нашим почти автором, с его романом «Кролик, беги». Причем «Замысл и побег» и «Кролик, беги» рифмуются. Рифмуется не только по названию, но и по содержанию. Потому что у Джона нашего Абдайка герой тоже очень похож на героя Юрия Михайловича. Это фрустрирующий житель пригородов, у которого есть все, но который ничего не ощущает, что у него есть. Да? И поэтому бегство его единственное нормальное состояние. Куда бежит? Бежит он не знает, но знает, от чего он бежит. И вот герои Юрия Михайловича, они такие хронические беглецы. Бегут на длинные расстояния. И, ну, Юрий Михайлович с ними бежит уже, получается, более 20 лет уже. Вместе, рядом. Как тренер.
Как тренер. Играющий
тренер, да. Который нарезает эти бесконечные круги, кстати, да. Здесь образ тоже хороший. Куда и куда убежать можно со стадиона, это большой вопрос. И можно вообще убежать со стадиона. Рекорд поставить можно, а убежать нельзя.
Да.
Поэтому, может быть, кстати, вот детский пост Юрия Михайловича, это попытка через раздевалку, да, через детскую трибуну сбежать со стадиона и найти некий другой маршрут.
Может быть. Когда Михаил мне впервые высказал вот эту мысль о некой параллельности, ну, то есть о том, что Поляков – это наш Абдай, я был немножко удивлен. А потом, ну да, начали сопоставлять, начали думать. Действительно, есть ряд черт, которые их объединяют, и не последняя из них – это эротичность. Абдайк всегда, ну это из времен американской, как это назвать, сексуальная революция, это, по-моему, называлось в свое время, да? 60-70-е годы. 60-70-е годы. Он подчеркнуто эротичен, но...
Кстати, из-за чего его романы, если у нас и переводились, то они жутко резались.
Что касается Полякова, то мне в этом случае вспоминается его замечательное телеинтервью. Я не помню, когда оно было дано. Где-то, наверное, в конце 80-х, сразу после выхода романа, ну или повести об офигей, и он, шокировав аудиторию, сказал о замысле этого произведения. Вы знаете, мне всегда хотелось написать о портаппаратчике, и мне всегда хотелось написать эротический роман. И вот в офигее все это сошлось.
Здесь, по-моему, мы с Михаилом Алексеевичем обсуждали два эссе, размещенные в журнале «Иностранная наша литература». Где были два эссе Людмилы Петрушевской и Юрия Михайловича. Людмила Степановна сказала ясно и просто, что у нас не было эротики и быть не может. Как я сейчас помню, детское суперчтение. Потому что измученная учительница литературы в школе, да, как она может это читать, писать и думать об этом? То есть смысл такой онтологический смысл, что не может быть у нас эротики. А Юрий Михайлович говорит, нет, у нас может быть эротика, да. Упоминал Генри Миллера нашего, замечательного автора, кстати. И говорил, что вот русской литературе нужна эротическая прививка. Ну, и вооружившись большим-большим шприцем, да, он решил ту самую прививку-то.
Осуществил. Он вполне ее осуществил. Я не знаю, ему ли одному приписывать эту заслугу.
А, кстати, а кто остался? А кто остался среди таких мейнстримных, если не брать, допустим, Эдуарда нашего Лимонова, все-таки это не мейнстрим. Если не брать таких чистых унылых порнографов, как Армалинский, какой-то мигрантский, а кто современный, ну, от 90-х годов начиная, русской литературы, писал такую нормальную эротическую прозу. Или прозу об эротике, или с элементами эротики, как угодно.
Да, фокус-то в том, что никто из них именно не остался. Остался один Поляков. Вот почему мы его сегодня обсуждаем? Почему никто не помнит и не думает, никогда и не подумает вспомнить Виктора Ерофеева, да?
Русской красавицы.
Да. Или Нарбеку Валерию. Да. Никто их сейчас не помнит, хотя, наверное, по части какой-то откровенности они, может быть, Полякова и превзошли, но фокус-то ведь не в этом.
Фокус в том, что, по-моему, здесь важный момент, для них вот эта эротика, вещи, описывающие так отношения мужчины и женщины, все равно была форма некого эпатажа.
Да.
Шокируйте, да, читателя сказать. Да. А сейчас мы покажем, сейчас, то, чего ты покраснеешь, Побледнеешь, да? Будешь озираться, прячешься от глаз своих сограждан, да? А Илья Михайлович вот как-то сумел все такую мейнстримную эротику.
Здоровую, я скажу.
Здоровую, да, так.
Здоровую.
Чего распечатали не было вообще, кстати.
Вот это интересно. То есть он дал читателю, уже освободившемуся благодаря вот тем самым к концу 80-х, начало 90-х, когда действительно появилось сначала огромное количество переводной литературы, достаточно, в том числе, откровенной по этой части.
Вспомните бесстыжего Гальда Робинса какого-нибудь, да? Ужасающего автора, да? Которую покупали, читали вот ради там нескольких абзацев, там, описаний, отношений между героями. А вот здесь вопрос, и не зря же вот он своего автора нашел, опять же, именно в конце своего героя. Читали в конце 90-х годов, когда уже выжили, можно подумать о чем-то другом, как о неуживании. А эротика все-таки это для сытого читателя.
Но,
голодного читателя не заманишь.
Не знаю. Дело в том, что «Апофигей», «Парижская любовь» Кости Гуманкова, все это достаточно раннее, ну вот по отношению к тому основному, будем говорить, корпусу его произведений.
Но там нету типичного героя еще Юрия Михайловича.
Да, героя нет, но с точки зрения здоровой эротики там все нормально. И «Козленок в молоке» тоже не без этого. Вот это, скажем так, не главный, но один из краеугольных камней его прозы и, возможно, один из секретов его популярности.
И долголетия.
То есть мы его сформулировали как здоровая эротика. Эротика не подчеркнутая, не рассчитанная на эпатаж, на какое-то превышение каких-то, значит, пороговых значений.
То есть не Маркиз де Сад, в общем.
Не то, что выпирает, не то, что является главным в тексте. Да? Абсолютно.
Но текст украшает.
Но и текст украшает, и как бы внутреннюю жизнь героев.
Получается, она уместна.
Она уместна, да. Она, безусловно, уместна. То есть, все, скажем, откровенные моменты апофигея, они абсолютно на месте. Герои молодые, герои находятся в одной такой социальной среде, такие продвинутые интеллектуалы, аспиранты. Все на месте, все естественно.